Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Есть загадочное совпадение деталей ключевых событий современной истории, происходивших в разные годы в августе. Загадочное потому, что контекст этих событий, происходящих в разные годы, казалось бы, вовсе не всегда диктует такой повтор. Об этом я вспомнил 21 августа, беседуя с участником московской демонстрации 68 года, протестовавший против советской оккупации Чехословакии, Павлом Литвиновым. С записи этой беседы мы и начнем сегодняшнюю передачу. Павел, мы беседуем в Праге в тот самый день, в который 40 лет назад сюда пришли советские танки, и таким образом был радикально изменен ход чехословацкой, да и восточноевропейской, а может быть и мировой истории. Прекратилась едва начавшаяся реформация госкоммунизма чехословацкого образца в так называемый расплывчато, но соблазнительно социализм с человеческим лицом. Вы, так сказать, семеро смелых, тогда протестовали по этому поводу на Красной площади. И это также отдалось каким-то эхом и в советской, да и в мировой истории, опять же, в какой-то мере, несомненно, повлияв на ее ход. И вот есть некое совпадение даты событий. Через 23 года после вашей демонстрации в августе 91-го куда большее количество народа вышло на улицы Москвы, по которым, как некогда по пражским улицам, ехали советские танки. И вот это снова оказалось переломной точкой в советской, да и, опять же, в мировой истории. Ну и, наконец, сейчас, вот 2008 год. Танки, теперь уже российские, снова действуют на чужой территории, на территории суверенного государства. И в Москве есть, опять же, недовольные, как и в других столицах мира. На площадь, по-моему, никто не выходит. Просто отмечают, я об этом слышал по нашей радиостанции, отмечают 40-летие соответствующей песни Галича, в которой ставились эти вопросы. Можешь выйти на площадь? Хочешь выйти на площадь? Ты в назначенный час. Ну вот вопрос уже сегодняшний вообще. А актуальны ли сегодня вопросы, поставленные Галичем? Зачем это нужно сегодня? К чему это может привести? Что вообще сегодняшней вот этой 40-летней вершины величия, то прошедшее время значит? Твое мнение.
Да, но это большой вопрос. Тут
по мелочам не работаешь.
По мелочам точно не работаешь. Вот. Но, во-первых, когда мы вышли вот в то время, это был некоторый акт вот нашего стыда, что наше правительство оккупило чужого соседа. Мы знали, что никакой разницы это непосредственно не вызовет. Но мы чувствовали, это был акт отчаяния и необходимости сказать, что кто-то не согласен вот с этим актом советского коммунистического правительства. Это абсолютно не могло стать в то время массовым. Тоталитарная система была настолько сильна, что смешно было подумать, что толпы пошли бы за нами, даже если бы они были с нами согласны, хотя были люди, которые сочувствовали, и было немало. Но, в общем, это было совершенно... Государство было сильное, абсолютно контролировало все, и мы были, так сказать, вот диссиденты, которые знали, что мы занимаемся нашим безнадежным делом. У нас даже тост такой был: выпьем за успех нашего безнадежного дела. Было ясно, что надо сказать, но было ясно, что не будет никаких непосредственных результатов. Но при этом вот оказалось, что это запомнили, что это произошло, что это оказало какое-то влияние и, возможно, даже помогло, так сказать, как вот некоторые считают, покончить с коммунизмом и Советским Союзом в том виде, в котором это существовало. Это не нам судить, так сказать, как это повлияло, но вот, тем не менее, нельзя было предугадать, как слово наше отзовется, но вот как-то произошло. Вот прошли эти годы, Советский Союз пал, и вот как раз этот момент был связан с 91-м годом. И в это время было колоссальное, я, конечно, в России не жил в это время, но это было время колоссальной активности российского, особенно московского населения. Вот они вышли поддержать ту начинающуюся российскую демократию, по крайней мере, так они видели. И это было, конечно, колоссальное действие. Это было грандиозно, это были массы, и ясно показали, какого правительства, какого типа страну хотят люди. Это было чрезвычайно важно, и, так сказать, эти танки, и погибшие там 3 человека под этими танками стали символом вот надежды на российское будущее. Так что это совершенно другое дело. Похожая вещь произошла на Украине, вот эта оранжевая революция, это вполне совместимо и похоже на 91-й год в России. Это необходимо, и если сейчас, скажем, в России народ захочет перемен по-настоящему, какого-то такого типа массовой демонстрации очень вероятно, и только если будет массовая мирная демонстрация, я думаю, что переход к какому-то демократическому режиму в России, вот, скорее всего, будет сопровождаться такого типа массовым. Поэтому Путин и его правительство боятся символ цветных революций. Это вот главный страх этого правительства.
Но сейчас, как показывают социологические опросы, российских граждан, довольных политикой нынешнего российского правительства, довольных своим нынешним, отнюдь не идеальным положением, и ситуации в стране гораздо больше, чем недовольных.
Ну, трудно сказать, действительно ли это так. В современной России мы не можем, так сказать, всему верить этим опросам, и как они работают, и все это не очевидно. Но похоже, что вы правы, что действительно в какой-то смысле есть баланс удовлетворения. У правительства есть действительно очень сильный контроль, особенно средства массовой информации над телевидением, а все получают новости из телевидения. И, в общем, происходит какое-то минимальное улучшение жизненных условий, связанных с нефтью и прочее. То есть в данной ситуации действительно люди в каком смысле удовлетворены? Самые активные такие бизнесмены там, и программисты, они даже, может быть, очень успешны, они могут ездить, они могут наслаждаться жизнью, могут зарабатывать. То есть какой-то есть баланс. Я говорю про условия, когда будут условия хуже, когда будет больше неудовлетворения. Я думаю, что в этот момент, так сказать, весьма вероятно, что будут какие-то мирные большие демонстрации. А если мы сегодня скажем о событиях в Грузии, то показывает по среднему отношению, что, в общем, большинство людей в России, ну, в какой-то степени или одобряет это, или, по крайней мере, равнодушен к событиям в Грузии. И, в общем, это не случайно, потому что, с одной стороны, полная аналогия, действительно, танки России с русскими солдатами на чужой земле. Но, с другой стороны, мы должны помнить, что все же это было спровоцировано, так сказать, тем, что грузинское правительство Саакашвили атаковало, хотя и, так сказать, легально свою собственную провинцию, но, в общем, люди, которые не хотят жить в составе Грузии. Это именно начало. То есть ответ русский был спровоцирован. То есть нету такого чистого морального вопроса здесь. Я очень сочувствую грузинам, и мое сердце с ними. Я понимаю, что чехи, поляки, прибалты могут бояться этого примера с Грузией. Я вместе с ними это сочувствую. Но в то же время я не могу чувствовать такой полной аналогии, когда Чехословакия мирная, тихая страна хотела просто обсуждать свои собственные проблемы и пытаться построить свою собственную жизнь. Очень, может быть, наивные эти слова о социализме с человеческим лицом, хотя мне никогда не казались наивными. Просто как первый шаг, так сказать, к развитию, это было вполне хорошее. Но, тем не менее, ничего они не сделали, никакого попытки, никого они не угнетали. И вот получили в обмен, так сказать, эти танки, в обмен на 2000 слов, как тогда говорили, это был документ чехословацкой интеллигенции. Вот, я не вижу полной аналогии в этом смысле.
Ну, вернемся к сегодняшнему 40-летнему юбилею. Ясно, что ввод танков в 68-м году в Чехословакию не только положил конец либерализации политического режима, начатого тогда так называемой «Пражской весне»,
Конечно. Он
контрольная точка, одна из таких, где начинается конец социализма. Задавив здесь вот этот реформаторский социализм, Советский Союз породил усиление диссидентского движения внутри Восточного блока, породил, в общем, всемирный протест против этой акции, что, в конце концов, разрушало именно сам советский государственный коммунизм или социализм, называйте реальный коммунизм, как угодно.
Да, да.
Вот что сейчас означает вот на такой дистанции. Я рассказал, как я это воспринимаю.
Да, да, да.
А что означает для тебя вот эти события чешские, с одной стороны, чехословацкие, а с другой стороны, советская военная реакция? Что это для истории дало?
Ну, я думаю, что для меня все-таки вопросы там социализм, капитализм с человеческим лицом, без человеческого лица – это вторичный вопрос. Для меня, в общем, один вопрос – человеческое лицо, независимо от того, что будет вместе с ним. То есть для меня права человека, то, чтобы людей не убивали и, так сказать, давали бы им высказывать свое мнение и не давили бы их танками – главное. А по какому принципу их давят? От имени капитализма, социализма, любого типа тоталитаризма, автократии, фашизма, как угодно назови, абсолютно вторичное дело. Поэтому для меня, так сказать, вопросы, вот есть две стороны. Сторона человеческая, гуманистическая, и сторона тоталитарная, танковая. Все. И в этом смысле, так сказать, как люди эволюционируют в плане политических систем, в общем, я думаю, что капитализм какого-то типа, так сказать, я не специалист в этом плане, лучше, потому что это более свободный строй, я верю в свободный рынок и так далее. Но, в общем, люди находят какой-то, так сказать, баланс. Есть вариант шведского капитализма, американского. Они различные, но все же обе гуманные системы. Поэтому вопрос, так сказать, об этих системах, так сказать, не стоит. Вопрос стоит об гуманизме. Вопрос о том, как перейти от полицейского государства к неполицейскому государству. Все остальное вторично.
Так считает Павел Литвинов, участник демонстрации 68-го года на Красной площади, протестовавший против советских танков, брошенных на подавление Пражской весны. Через 40 лет мы встретились с ним в Праге, возле одного из тех танков, выставленных в связи с этим юбилеем на Вацлавской площади на всеобщее обозрение. На броне сидели добродушные парни с автоматами, выреженные в советских солдат. Из дула пушки торчал букет алых роз. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня она посвящена событиям 21 августа 68 года в Праге и их отдаленному во времени и пространстве эху. В прошлом выпуске нашей программы писательница из Гамбурга Рада Биллер, в 68-м она жила в Праге, рассказывала о том, что предшествовало танковому вторжению вооруженных сил социалистического лагеря в решившую построить свой вариант социализма ЧССР. Сейчас продолжение ее повествования. Прежде чем включить запись нашей беседы, напомню поразившую меня деталь. Супруги Биллер, опасавшиеся и ожидавшие по рассказу Рады советское вторжение, умудрились в первую неделю августа отправить обоих своих детей в пионерский лагерь. В прошлой передаче госпожа Биллер уверяла меня, что это совершенно нормально, а сделано так было, чтобы больше иметь времени для дискуссий на общественные темы, походов на разные собрания и так далее. Ну, а теперь продолжение интервью. Итак, 21 августа. Вы в Праге, советские танки тоже здесь, дети где-то в лагере. Что вот тут происходит?
Я не помню, чтобы я сходила с ума. Не помню. Я помню только, что я поговорила с этим человеком, с моей работой, который участвовал в организации этого лагеря. Нам сказали, что там все в порядке. А через буквально пару дней пришла от нашей дочки открытка. Можно вот я даже прочту эту открытку?
Она по-русски?
Она написала свое письмо по-чешски, а потом дедушке еще одновременно написала письмо по-русски. Вот я вам прочту эти два письма. Ей было тогда 14 лет, и пришла открытка сначала, а потом письмо. Она пишет, дата 22 августа. «Привет, мама и папа». Между прочим, я прервусь и скажу, что, по-моему, вот в этих письмах детских, как говорят, устами ребенка глаголит истина, так если вот прочесть эти письма, то услышите действительно практически все, что я перед этим говорила, это все здесь. «Привет, мама и папа. У нас все в порядке, да и вообще за нас не бойтесь. Будьте там в Праге поосторожнее. Остальное расскажу потом устно, вы знаете почему. Она все-таки еще опасается писать. 21 августа мы все страшно плакали. Мамочка, это ужасно. Привет, Лена и Максим. 23-го она пишет. Дорогие родители, мы живем хорошо, здесь тихо и мирно. Вчера видели русских солдат. Мы очень смеялись, потому что они выглядели ужасно по-дурацки. Мы слушаем радио, смотрим телевизор и эту станцию «Волтава». И при этом смеемся. Народ, мол, хочет наводного и с благодарностью приветствует советских солдат. Да пусть они убираются к себе домой. Со вчерашнего дня мы уже успокоились, но говорят, что в Праге намного хуже. Напишите, все ли у вас в порядке и не случилось ли чего-нибудь с вами. Мамочка, папочка, вообще не выходите из дома, мы за вас боимся. Вчера я написала письмо дедушке о том, что у нас происходит. Прикладываю вам переписанную копию. Посылку я получила, открытку тоже. Огромное спасибо. Вчера, 21 августа, я вам послала открытку, однако получите ли вы ее, не знаю. Обязательно напишите, как у вас все, чтобы я не должна была за вас бояться. Даже если новости от вас не будут самые хорошие, и будьте осторожны, обязательно думайте о нас. Пока. Если можно, пишите. За нас не бойтесь, здесь тихо, и вообще мы бы даже не поверили, что где-то идут бои и стреляют. Дедушке в Москву Ленка написала по-русски. Дорогой дедушка, я пишу тебе из пионерского лагеря недалеко от немецкой границы. Сегодня мы узнали, что советские и другие войска в Чехословакии. Мы все страшно плакали. Они нам не нужны, эти солдаты. Пусть убираются к себе домой. У нас свой социализм. И пусть никто не вмешивается в наши дела. Неужели вы думаете, что мы не любим Дубчика, Свободу, Черника и так далее? Да, мы их любим, мы сами их выбрали. У нас не было никакой контрреволюции, у нас было тихо и мирно. Первые выстрелы были не из наших, а из ваших ружей. Да мы вообще не стреляем, не воюем. Как мог так поступить Советский Союз, который мы считали нашим другом? Советские солдаты стреляют в Национальный музей на Вацлавской площади, он разрушен. Горели дома на Виноградской улице, где ты ходил, их зажгли советские солдаты. Дедушка, постарайся это умно объяснить некоторым людям. Да здравствует Дубчик, Свобода и наш демократический социализм. В этом духе пишут наши газеты, говорят по радио, из тайного места, везде. Иначе у нас все в порядке. Максим и все остальные здоровы. Школу я окончила немного хуже, но не так страшно, не думай. По музыке был успешный концерт. Максим учится хорошо. Дедуль, скорее приезжай, если сможешь. Я не могу тебя дождаться. Целую 1000 раз. П.С. Для товарища, который будет читать это письмо на границе. Дядя, вы же человек. Уверяю вас, что от этого письма в СССР не будет контрреволюции, и народ не всполошится. Можете это письмо послать, оно правдивое и не врет. Лена.
На мой взгляд, эти незатейливые письма 14-летней пражской девочки – замечательный документ того времени, куда более правдивый и выразительный, нежели иные мемуары о 68-м годе, авторы которых и детали путают, и себя в то далекое время не очень уже помнят. Кстати, о деталях. Упомянутые Леной радио «Волтава» – пропагандистская радиостанция оккупантов, вещавшая по-чешски с территории ГДР. Радио «Волтава» маскировалось под чешскую радиостанцию, передавая при этом всякого рода агитки и фальшивки, сработанные в ВПН и ТАСС, а также в КГБ СССР, часто носившие откровенно антисемитский характер. Например, сфабрикованное на Лубянке фальшивое письмо Симона Визенталя еврейскому документальному центру в Вене. Перевод опубликованного в «Известиях» Пасквиля об Ирже Гайке, злобные нападки на таких деятелей «Пражской весны», как Млынар, Шишик, которые, кажется, и евреями-то не были. Но для пропаганды антисемитизм был испытанным и надежным средством. Но вернемся опять к записи интервью с Радой Биллер. Итак, дети в лагере, вы в Праге. И все эти упомянутые в письме вашей дочки Дубчик, Свобода, все тайно вывезены в Москву. Вы знали об этом?
Да, конечно.
Что вы знали?
Вот то, что было, то мы и знали. Наше вот это радио «Волтава» нам это все сообщал.
Подождите, радио Волтава было раз не советское?
Нет.
Радио,
по-моему, я вот не
для
знаю.
Пропаганды,
ну, хорошо,
созданное,
да,
это оккупационное
лагерь. Назовем радио сопротивления. Нам все сообщало. Угу. Нет, то радио тоже сообщало об этом, но в другом плане.
В Москве было подписано Московское соглашение, так называемое, очень важный, на мой взгляд, документ для дальнейшего понимания того, что происходило в Чехословакии. Как это все аукнулось здесь, вот в Праге, в Братиславе, в других городах? Что происходило после 21 августа с людьми, которые были энтузиастами, симпатизантами Пражской весны?
Опять страшно много вопросов в одном вопросе. Во-первых, я не помню этого соглашения, что там стояло, но я помню, что это было поражение, что они это подписали, это было поражение. Мы понимали, что, наверное, не было выхода. Мы знали, как их же ведь там заперли, с ними там ужасно обращались, как самыми последними арестантами с ними там обращались. И мы знали, что им было очень трудно это не сделать, но, тем не менее, это было поражение для всего народа. То, что пришли танки, это еще не было поражение. А моральное поражение было вот когда узнали о том, что было подписано это соглашение. Мы знали, что Кригл не подписал, и это не помогло, но, в общем, так сказать, для себя, для своей личности он сделал честно, устоял и не подписал это соглашение.
Рада Билер, писательница из Гамбурга, вспоминающая и забывающая события 40-летней давности. Кстати, дочка ее Лена, чьи письма вы услышали в этой передаче, тоже стала писательницей. Живет в Англии, пишет по-английски. Писателем стал и ее младший брат. Он пишет по-немецки. Как и многие другие семьи, семейство Биллеров, по ходу начавшейся после августа 68-го нормализации, эмигрировало. И последствия этого массового бегства из страны для чешской и словацкой культуры до сих пор еще никем тотально не оценены. Ну, а об упомянутом госпожой Биллер Франтишке Кригеле, может быть, самом героическом герое «Пражской весны», речь пойдет в следующем выпуске программы «Разница во времени». Над этой передачей работали продюсер Марина Смирнова и автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13:07, повтор в 21:07 по московскому времени.